Программа «Цена победы».
В эфире радиостанции «Эхо Москвы», как всегда в это время по субботам, программа «Цена победы». Сегодня мы работаем в московской студии вдвоем. Я Владимир Рыжков.
И я Виталий Дымарский. Добрый вечер.
И он Виталий Дымарский. И сегодня мы будем говорить не столько о войнах, фронтах и сражениях, сколько будем говорить об историческом контексте, в котором шла подготовка к большой войне в Советском Союзе. И я очень рад приветствовать нашего гостя. Это Виктор Леонидович Шейнис, политик, историк, юрист, главный научный сотрудник Института международной экономики и международных отношений РАН. И в контексте нашей сегодняшней программы очень важно подчеркнуть, что Виктор Леонидович Шейнис один из авторов действующей российской конституции 93-го года.
Хотелось, правда, сразу задать вопрос,
действующие, да, да. Ну, номинально действующие.
Вот это как раз вопрос.
Да, да.
В какой мере, в какой части
она действует. Да, вот. А говорить мы будем о конституции сегодня, но говорить мы будем не о Конституции 93-го года и даже не о Брежневской Конституции 77-го года, а раз у нас программа «Цена победы», мы, разумеется, будем говорить о Сталинской Конституции конца 36-го года, потому что, мне кажется, это имеет прямое отношение к предвоенному контексту и к тому, как Советский Союз готовился к войне. Ну и, наверное, первый вопрос, Виталий, да, самый такой простой и очевидный, на который я не нашел ответа.
Зачем ему это надо?
Зачем вообще Сталину, который к 36-му году сосредоточил, как писал Ленин, в своих руках необъятную власть, вообще зачем ему?
Вообще ему зачем Конституция?
Да, во-первых, зачем ему вообще Конституция? А зачем и чем для него была плоха Конституция Ленинская еще 22-го года, с которой он прекрасно прожил все предыдущие годы?
Вы знаете, конечно, он мог бы прожить и без Конституции, но Сталин был человек предусмотрительный. Он заботился одновременно о множестве вещей, в том числе Конституцию полагалось иметь. Что же касается Конституции, ну, уже не ленинской, постленинской, 24-го года, то она была составлена не так, как обычно составляют конституционные документы. Творили новую действительность, шли, как полагалось, к мировой революции, и нужна была совершенно неожиданная конституция. Вот ее сочинили, она сравнительно, ну, иногда вспоминали ее, но вообще, если раскрыть этот текст сегодня...
24-го года,
то мы увидим, что она состоит из трех частей. Во-первых, декларация. Это самое главное с точки зрения победителей. Во-вторых, договор об образовании Советского Союза. Тот самый, который мы отменяли в декабре 91-го года. И, наконец, самая объемистая часть – это приложение. Большое количество разнообразных приложений, среди которых я особенно, ну вот как Высоцкий пел, что вот для него уголовный кодекс как поэма, да. Вот для меня как поэма одно из приложений, а именно ОГПУ. Отдельное приложение. Ну, для конституции современного государства, как претендовал Сталин, уже не надо было.
То есть она была, честно говоря, странная конституция 24-го года. Она была не каноническая.
Она была своеобразной. Ее иногда вспоминали, но вообще жили, если появлялась необходимость, издавали закон такой или другой. Но руководствовались не законом, а последними постановлениями Политбюро и, в особенности, инструкциями, которые издавались на их
основе. И все-таки вот вы такую фразу сказали, что полагалось иметь Конституцию. Кем полагалось? Ведь государство рабочих и крестьян, коммунистическое, социалистическое, могло вообще, ну, все эти буржуазные... Ну, что такое Конституция? Буржуазный предрассудок, собственно говоря. Вот кем полагалось? Было, зачем,
да,
полагалось?
А вы знаете, что в 36-м году, это не особенно подчеркивается, где-то, по-моему, весной, в марте, Сталин в одном из своих выступлений сказал, что, вообще говоря, что вы нам приписываете ориентацию на мировую революцию. Мы никогда не заботились о том, чтобы совершить мировую революцию. А между тем в Конституции 24-го года установка на мировую революцию присутствовала.
То есть?
То есть?
То есть это отказ, да?
То есть
он хотел Конституцию, чтобы снять тему мировой революции? Эту цель он преследовал?
Вы знаете, для того, чтобы встроиться в концерт государств, которые в середине 30-го года совершенно отчетливо шли к войне, и вот надо было выбрать позицию. Сталин еще не знал, что он будет делать во время войны, с кем он будет, против кого он будет. И поэтому ему нужно было иметь некоторые реноме.
И нужно было иметь, наверное, хотел быть неким игроком на вот этой сцене.
Да, конечно.
И, кстати,
да,
говоря,
конечно. Я думаю, что извини, да. Что не случайно середина 30-х годов, конец 30-х годов, это еще время, помните, когда сюда поехали западные писатели.
Ну, открыли посольство Америки в Москве, было, кстати говоря.
Нужно было стать государством, да,
вот, признанным.
Вообще говоря, Советский Союз уже в этом смысле стал государством. Всеми ведущими государствами мира он был признан.
Ну да.
Поэтому проблема заключалась не в том, что...
И американское посольство, это же тоже 30-е годы. Признание.
Да, конечно,
да.
Конечно.
При Рузвельте.
При Рузвельте. Да. Но, вообще говоря, если нам хватит времени, я расскажу это довольно занятную вещь, как отреагировал Запад, державы, на сталинскую конституцию.
Так скажите сейчас. Давайте прямо с этого и начнем.
Ну, пожалуйста. Вообще говоря, когда конституция была принята, при ликовании советского народа, при радостных возгласах и песнях, которые по этому случаю создавались, вот звенело довольно часто в радиоприемниках. Я, ну, не то чтобы припоминаю, я еще был очень мал тогда, но в какой-то памяти, восстанавливаемой, позднейшей памяти, прозвучала песня Акына Джамбула. Очень наивная песня, хотя и хорошо оплаченная, как я полагаю. Закон, по которому радость приходит, закон, по которому степь плодородит, закон, по которому все мы равны в созвездии братских республик страны.
Ну, прекрасно.
Прекрасно. Значит, Конституция имела как бы целевое направление, два целевых направления на советское общество, вот об этом надо отдельно сказать, да. И на заграницу. И вообще говоря, ну, я не думаю, что такие люди, как, скажем, тот же Фихт Вагнер, который написал книгу «Москва, 37-й да. год».
Андрей Жид.
Андрей Жид. Но Андрей Жид – особый разговор. Скажем, Эмиль Людвиг. Скажем, Шоу. Ну, известные люди. Ну, нельзя сказать, что это были уж совершеннейшие охламоны, которые совершенно ничего не понимали. Но они понимали, что в центре Европы уже разожжен очаг
Войны. Реванша
за Первую мировую войну. Поэтому, вообще говоря, в Сталине, в Советском Союзе, в его антифашизме видели силу, которая будет противостоять, с которой можно каким-то образом сотрудничать. Ну, после Конституции еще много чего происходило, после принятия Конституции. И все было неясно. Советский Союз, как известно, вступил в войну, то, что сейчас замалчивается, забывается, 17 сентября 1939 года,
войдя в Польшу,
когда советские войска вошли в Польшу. Я очень рекомендую нашим радиослушателям, если им удастся где-нибудь посмотреть фильм Вайды Катынь.
Да, прекрасный фильм.
Прекрасный фильм. Его, ну, не знаю уж почему, показали
по культуре,
по программе телевидения. Да. Вы уверены, что по культуре? Может быть, даже по...
Культура. Я хорошо помню эту историю.
По-моему, он по России тоже...
Может быть, повторили, да. Но по культуре я лично видел сам. Да.
Вот. Кроме того, до этого были просмотры. Да. Я был в Доме кино, смотрел.
Да, мы вместе были там.
А да, я в СДЛ смотрел.
Да. И вот этот ужас вступления Советского Союза, открытия фронта, который Польша, истекавшая кровью, отнюдь не собиралась защищать, это в фильме Вайды
Фельдмана. Вот, кстати, Олег Хлевнюк, тоже наш добрый друг и эксперт нашей программы, пишет в своей книге «Сталин» последняя. Он тоже так объясняет сталинскую конституцию, что Сталин, понимая, что скоро война, и конечно, Сталин, рассматривая именно Гитлера как, и фашизм как основную угрозу, он стремился нормализовать внешний облик Советского Союза для возможных союзников, что Советский Союз – это регулярное государство, у которого есть конституция, у которого есть законы. Ну, вот Олег Хлевнюк тоже пишет, да, именно об этом.
Забегая вперед, могу сказать только, что единственное, что тем не менее, значит, пакт он подписал
с фашистами. Но это было позже. Но это было позже, да.
Я хотел сказать, что Олег Хлевнюк высококвалифицированный историк и замечательный человек. Я его книги с восторгом читал. Надо сказать, что он как раз показывает, что ситуация в 1939 году довольно круто изменилась. И, собственно говоря, демократии, которые вели войну с Гитлером после 1940 года, как кажется, безнадежную войну вели Англия, Европа уже занята, всюду распространилось коричневое пятно. Вот они были в отчаянии, потому что вероятность участия Советского Союза в войне вместе с Германией была не так уж невероятна. Причем, надо сказать, что хватило этим государственным деятелям, прежде всего англичанам, прежде всего Черчиллю, хватило ума не последовать уже спланированной операции бомбардировки Баку и удара по Советскому Союзу, по его главному нефтеносному району. А вообще трудно даже представить, что какие последствия имело бы участие Советского Союза в войне с Германией. Но это отнюдь не исключает того, что Советский Союз снабжал Германию и сырьем, и нефтью, горючим, продовольствием. В книжке Некрича, которая была издана и потом дезавуирована, 41-й год. Есть такая сцена замечательная. В ночь на 22 июня уже, казалось бы, все. Вернее, не ночь, а вечером. Ну, поздно вечером. Открываются шлагбаумы, и поезда с советскими поставками
идут в Германию. Видишь, все-таки как вы сказали, что европейские интеллектуалы восприняли сталинскую конституцию позитивно, потому что видели в ней в будущем возможность союзничества с Советским Союзом. А как отреагировали?
Видели не в ней, а в Сталине.
А как на сталинскую конституцию отреагировали официальные круги Запада? Скажем, французские, британские, американские. Там была какая-то реакция на сталинскую конституцию?
Мне неизвестно, сколько-нибудь значительных выступлений. В основном интеллектуалы. Те люди, которые организовывали антифашистский конгресс, знаменитый конгресс 1935 года, на который отрядили советских писателей. Эренбург приехал, он был одним из организаторов. Пастернак не доехал. Он приехал в Берлин и увидел возможность встретиться со своими родственниками, которые жили, по-моему, в Баварии, но в это время еще на континенте. Вот. Я не скажу, что это была единственная причина, но, во всяком случае, он уклонился от участия в конгрессе. Вот это реноме все-таки за Советским Союзом было.
Можем ли мы сказать, вот, завершая вот эту западную реакцию, можем ли мы сказать, что Сталин преуспел в своей задаче, что он добился в какой-то степени повышения авторитета и респектабельности Советского Союза вот в глазах западной общественности?
Сталин, безусловно, добился, причем не только вовне, но и внутри страны ведь была организована совершенно поразительная кампания. Скажем, ну вот сейчас нормальные люди уже не включают телевизор. Невозможно это все смотреть. Телевидения не было, было радио. И все радиоприемники, все радиоточки, такие круглые, да, репродукторы, которые висели во всех комнатах коммунальных квартир. Вот такую радиоточку я хорошо помню в своей комнате. Вот. Все они были забиты прославлением Конституции, насколько она хороша.
Сейчас даже представить себе невозможно, она... чтобы в каждой квартире с утра до вечера в наше время говорили про Конституцию.
Это сейчас просто говорят о другом.
Невозможно себе представить.
Кстати, слушайте, а напомните мне Серому, была принята Конституция на общенародном голосовании? Как ее принимали?
Вот, вот это, между прочим, довольно любопытная история.
Да.
Конституция, решение о том, что необходима Конституция, сначала в январе 1935 года приняло Политбюро. Угу. Потом, если мне не изменяет память, февраль, я могу ошибиться в месяце, но кажется, это было в феврале, пятый съезд, седьмой съезд народных депутатов.
Советов. Всесоюзный съезд.
Советов, да. Принял решение создать Конституцию. Это вот одна точка, точка отсчета. Весна 1935 года.
И Сталин, как я помню, возглавил редакционную комиссию, да?
Совершенно верно. Угу.
Сам лично.
Совершенно. И 12 декабря 1937 года это принятие Конституции.
36-го?
Нет. То есть 36-го,
да.
5 декабря это, да, принятие. Декабря.
И поэтому это был праздник в советское время, День Конституции.
Совершенно верно.
5 декабря, да.
А 12 декабря 1937 года это голосование в Верховный Совет. Вот это две даты начала.
А 5 декабря 1936 года кто ее принял?
Съезд Советов.
Восьмой съезд
Советов.
Съезд восьмой...
Ну, то есть высший орган власти советский, да.
Съезд Советов, естественно, единогласно.
Виталий Ильич, а скажите, кто физически писал? Вот кто физически писал? Значит, мы это знаем, кто авторы Конституции? Я знаю, что Бухарин себе приписывал, что он основной, так
сказать. Это, между прочим, любопытная история. Была создана Конституционная комиссия. Съезд утвердил Конституционную комиссию в составе 31 человека.
Угу.
Любопытно, я немножко забегая вперед, скажу, что из 31 человека 17 человек к тому моменту, когда Конституция была введена в действие, то есть формально Союз уже жил по Конституции, к концу 1937 года 17 из 31 были уничтожены. Два были отставлены. Значит, было создано 12 комиссий. Естественно, в состав комиссий включались не только депутаты, а эксперты, которые писали. Но Сталин, например, состоял в двух комиссиях. А две комиссии были выделены прощенным оппортунистам, ревизионистам, людям, которые уже были под вопросом их дальнейшая судьба. Правовую комиссию возглавлял Бухарин, а комиссию по избирательной системе возглавлял Карл Радек. Вот, кроме того, Бухарин был еще секретарем комиссии. Вообще, нужно сказать, что оценка, люди, ученые, следили внимательно за тем, что происходит в Советском Союзе. И разные точки зрения, в том числе и много лет спустя, высказываются. Так, например, итальянец, известный итальянский коммунист Боффа, полагал, кажется, его уже нет, хотя с ним был знаком, что Конституция это была временная победа прогрессивных сил в коммунистической партии.
Угу. Реформаторов.
ВКПБ, да.
Да.
Другой ученый, Такер, американец, на мой взгляд, гораздо ближе к истине, когда он говорит, что одновременно делалось и то, и другое. Причем можно достаточно четко, хронологически проследить и ужесточение, и всяческого рода репрессии, которые постепенно нарастали уже в 1935, а тем более в 1936 году, и какие-то либеральные жесты, известные заявления Сталина в конце 1935 года на съезде стахановцев, когда он сказал: «Жить, товарищи, стало лучше, жить стало веселее».
Вот. Но вообще, Виктор Леонидович, вот согласитесь, что немножко это странно, вся эта ситуация, потому что такого рода конституция, вот такой шаг, да, власти, я бы его понимал как выход из репрессий, а не как вход в репрессии.
Понимаете? А вы знаете, вот, есть такой советский историк, российский историк Павлюченков, который, на мой взгляд, очень удачно обозначил политика двух рук. Одновременно делается и то, и другое. Репрессивные акции перемежаются с либеральными такими декоративными акциями. И Конституция, то, что было связано с Конституцией, и не только с Конституцией.
Ну, кстати, во многом повторяется,
да,
там в других.
Да, да. Витальевич, вот смотрите, мы уже ответили на вопрос, что это было для Запада, Конституция 1936 года, и пришли к выводу с вашей помощью, что сталинский план сработал, что действительно Советский Союз стал более приемлемым, респектабельным для других.
Более партнеров. Респектабельным, да.
А теперь расскажите, какую задачу Сталин решал внутри страны? Вот внутри страны она какие-то задачи решала, эта Конституция, или нет?
Да, конечно. Во-первых, надо было иметь грамотный документ.
Угу. Прежде всего.
Который более или менее удовлетворительно описывал бы, во-первых, общественный строй, и, во-вторых, государственный строй. Что касается общественного строя, того, что написано в Конституции, то за исключением нескольких положений можно просто взять и сопоставить с первой главой нашей Конституции, которой, к созданию которой, как вы отметили, я имел некоторые отношения.
То есть все права и свободы были провозглашены?
Это нет, не все. Не все, в том-то и дело. Со свободами отдельный разговор. Но то, что государство это является... Ну, вот я вам прочитаю первую статью, она очень короткая, Конституции. Это ксерокс, который нам раздавали членам Конституционной комиссии, когда была избрана Конституционная комиссия на первом съезде народных депутатов. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих крестьян. Вторая статья. Политическую основу СССР составляют советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата. Между прочим, если вы возьмете, скажем, заложите этот текст Конституции в современный компьютер и поставите запрос «диктатура пролетариата», она единственный раз употребляется вот в этой второй статье. И то в своего рода, ну, это причастный оборот. Это даже не главное положение. Вот советы, советская власть.
Это основа.
Другое дело, что советской власти никакой не было на самом деле. Но диктатура пролетариата была пристегнута.
Но там уже была обозначена как бы главная руководящая роль партии.
Впервые, кстати говоря, да.
А вот с партией было тоже очень занятно. Вот у нас была шестая, кажется, статья.
Шестая
Конституции,
да.
Где
руководящие, направляющие силы.
Специалисты, например, описали. Ну, это может быть отдельно говорить. А вот в каком контексте была статья... вернее, упоминание о партии.
Петрович, ну, вы сейчас не найдете сходу, расскажите так.
Значит, в общем, в главе, посвященной правам граждан, было сказано, что среди прочих прав граждан это объединяться в объединении, входить в объединение, в организации общественные. Среди этих организаций была названа Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, которая составляет ядро общественных организаций.
Замечательно.
Все.
Без всякой руководящей Все. Роли в обществе.
Руководящей роли не было. Было только сказано, что это вот
ядро.
Для передовых людей такая есть, наряду с другими, такая организация.
Мы сейчас, я напоминаю, что у нас в эфире Виктор Ильич Шейнис. Мы рассказываем сегодня про очень интересную историю сталинской конституции 1936-1937 года. Сейчас мы прервемся на пару минут на выпуск новостей. И сразу после выпуска новостей продолжим наш разговор.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Я Владимир Рыжков и он, как он себя называет, Виталий Дымарский. Добрый Мы вечер. Сегодня в московской студии. В гостях у нас...
Я тоже его так всегда
называю. Да, да. В нашей студии Виктор Ильич Шейнис.
Мы тоже его так всегда называем.
Да, профессор, юрист, историк, конституционалист. Один
член
из авторов,
Яблока.
Член Яблока политического комитета. Мы рассказываем о сталинской конституции. И мы сейчас рассказываем тему, что, какую задачу решал Сталин, принимая эту конституцию внутри, для своей страны. И мы уже выяснили, что прежде всего нужен был современный, кодифицированный, грамотный текст, который, собственно говоря, был создан. Мы уже выяснили, что в этот текст, как ни странно, в главу о правах человека была имплементирована идея ВКПБ как ядра общественной системы. Какие еще задачи решал Сталин этой конституции?
Вы знаете, история общественной жизни, публичной жизни в Советском Союзе была истории разного рода кампаний. Одна кампания переходила в другую. Праздновали решительно все. Праздновали там выпуск трактора номер такого-то.
Убийство Пушкина праздновали в 37-м году.
Да, в 37-м году отпраздновали убийство Пушкина. Потом среди выходных дней, праздником все-таки не сподобились назвать, но среди выходных дней смерть Ленина. Она была объединена, смерть Ленина была соединена с 9 января, потому что по новому стилю происходила сдвижка.
Угу.
Вот день памяти жертв 9 января. В Ленинграде есть кладбище, которое до сих пор называется кладбищем 9 января.
Смерть Ленина, да. Получается, кровавая смерть Ленина. Да.
Вот. И, кроме того, рекорды разного рода. Перелет через полюс в Америку. Разного рода достижения. Папанинцы. Конституция была прекрасным поводом для того, чтобы организовать кампанию. В этой кампании славился Советский Союз, его история, его цели. И славился, конечно, на первом месте к 1936 году создатель Конституции. Она не зря называлась «сталинской».
Виталий, а не было ли еще такого замысла или умысла у Сталина как-то приурочить это к дате, то есть к 20-летию Октябрьского переворота? Там все-таки что-то близко было, 36-37 год.
Вы знаете, я в...
И репрессии туда же.
И репрессии туда же заодно,
да. Я в печати такого акцента не видел.
Угу.
Может быть, я что-то не доглядел.
А скажите, да, Виталий, да, а вот такой вопрос. Как эта конституция была воспринята, я бы сказал, теми, кто должен был ее выполнять? Там судьи, система, это чиновники, да. Они ее восприняли как некую рамку своей деятельности?
Не в коей мере.
А как вообще?
Или они считали, что это чистая формальность?
Чиновник знал, что у него есть инструкции, что инструкции вытекают из законов. Законы соответствует Конституции. Ему не надо было даже... Проходили семинары, политучеба, изучали, повторяли, требовалось знания. Но, в общем, ему не требовалось вникать в Конституцию. Он должен был твердо знать круг своих
обязанностей.
Там свобода
слова была обозначена?
Конечно,
да,
была.
Конечно.
И собрания, и митингов. И...
Но со свободой слова, как со всеми прочими свободами, была замечательная совершенно формулировка. А именно, было сказано, что в соответствии с целями социалистического строительства в интересах трудящихся гражданам предоставляется. И дальше шел перечень свободы слова, свободы собраний, типографии и прочее. Значит, свободы предоставлены, во-первых, в целях социалистического строительства.
Уже оговорка.
И, во-вторых, в интересах трудящихся.
Вторая оговорка.
Кто определяет, что соответствует интересам? Ну, естественно, партия наша.
Видишь, но все-таки вот интересно, я докручу вопрос Демарского все-таки. Вот смотрите, ну хорошо, чиновники, понятно, у них есть начальник, у них есть инструкция должностная, они по ней работают. Но ведь были же какие-никакие суды в Советском Союзе, была же какая-никакая прокуратура в Советском Союзе.
Следственные
органы. Был какой-никакой, не побоюсь этого слова, Верховный суд СССР, который, собственно говоря, там давал разъяснения, так сказать, по делам и так далее. Для них Конституция все-таки была каким-то ориентиром юридическим, с точки зрения юридической или нет?
Нет, конечно.
Нет, конечно.
Нет, конечно. То есть, это...
То есть, они понимали формальный характер.
Настолько общая была формулировка. Вы знаете, вот мне вспоминается, историки пишут, что Наполеон тем людям, которым он поручил писать Конституцию, в частности, Бенджамену Констану, он сказал: пишите коротко и неясно. Если бы Сталин давал бы указания, я думаю, что в этом не было необходимости, это все носилось в воздухе. Он должен был бы сказать примерно так: пишите цветисто и неопределенно. Было сказано, что высшим органом судебным является Верховный суд. Верховный суд избирается на 5 лет Верховным советом. Кстати сказать, Конституция в некоторых отношениях была шажком, не очень большим, но все-таки шажком, в сторону признания разделения властей. Ведь ленинская идея советов...
Единая власть.
Единая власть.
Конечно, да.
Люди, избранные в советы, издают законы и выполняют законы. Так вот, Верховный суд избирается, и ему отведена некая поляна. На этой поляне он работает. Рядом с Верховным судом, к тому моменту, когда принималась Конституция, существовали тройки известные.
Да.
В областях в тройку входили секретарь обкома, начальник НКВД и кто-то еще.
Прокурор, я думаю.
Прокурор.
Да, скорее всего, прокурор.
Вот. Никакого отношения к Конституции это не имело. Но сотни тысяч наших соотечественников, лучшая часть, цвет нашего народа, хотя не только лучшая, но не будем сейчас об этом, были отправлены...
Либо на гибель, либо в лагеря.
На гибель, да. Или в лагеря.
И Конституция к этому не имела никакого отношения, хотя она действовала
как формально. Как и к Верховному суду, который тоже не имел никакого отношения. Хотя, нужно сказать, что большие московские процессы, их было 3 процесса сначала, вернее, 4, но один был закрытый. Значит, первый — камень Ивана Зиновьева, второй — Сокольникова Радека, третий — Бухарина, Рыкова и других. И отдельно военная коллегия Верховного суда, в которую отрядили маршалов, осудила военных. Люди, которые видели, смотрели архивные документы, говорят, что на протоколе судебного заседания были следы крови. Я не знаю, я не могу этого
сказать. Илья Ильич, а вот такой вопрос. Во время вот этих процессов сами подсудимые, да, их адвокаты апеллировали к Конституции или нет?
Нет, нет. Для них было составлено то, что они должны были говорить.
Сценарий.
Был сценарий.
Они выучили, да. И они произносили.
Это адвокаты.
И подсудимые тоже. И подсудимые. Они спасали свои семьи.
Причем...
Им же сказали, либо конечно, ты говоришь то, что мы тебе говорим, либо мы уничтожим твою семью.
Вы знаете, сколько там у нас осталось минут? Мне бы хотелось поговорить несколько слов относительно Николая Ивановича Бухарина.
Давайте, конечно. Время есть еще достаточно.
Это очень интересный человек. Человек яркий, безусловно.
Ленин его называл любимцем партии в своих знаменитых письмах.
Это как?
Оценочные.
Вообще, это был человек, очень живой. В 1936 году, когда уже, очевидно, было все продумано, продуман распорядок действий и неотвратим конец пути, Бухарина вместе с молодой женой, которая была беременна, отправили за границу для того, чтобы вести переговоры с немецкими социал-демократами, которые до того, как Гитлер установил контроль над архивным хозяйством, вывезли архив Маркса и Энгельса. Вот вопрос о покупке в распоряжении Института Маркса Энгельса, покупке этого архива. Договориться не удалось. Кажется, всего того, что немецкие социал-демократы, они поиздержались сильно в это время.
И задрали
цену. Запросили большую сумму. Но для нас интересно не это. А интересно то, что Бухарин и его жена отправились за границу. И Бухарин теоретически...
Мог бы остаться.
Мог бы там остаться. С ребенком и с Юрой Бухариным, Лариным.
Ладно.
С ним я был знаком. Он сравнительно недавно умер.
Замечательный художник.
Он и очень интересный художник. У меня есть подаренный им альбом. И изданный еще один альбом, изданный его женой уже после его смерти. Вот все они могли бы там остаться. Конечно, можно сказать так, что, ну что, Троцкого выпустили. Это для Сталина составило некоторую проблему, пришлось специально этим заниматься, но у него были свои судоплатовы, свои исполнители, которые, в общем, ликвидировали Троцкого. Но, наверное, вот так вот, сидя за этим прекрасным столом, можно сказать, что все-таки смерть в Каякане, в предместье Мехико, все-таки... достойнее и лучше, чем смерть в Лубянском или не в Лубянском подвале.
Тем более после ужасных пыток, которые были применены.
Нет, к Бухарину, судя по всему, пытки не применены.
Я другое немножко читал, что все-таки были.
Не знаю.
Но, тем не менее, он успел стать одним из авторов Сталинской Конституции. Уже
он успел
под самый конец.
Причем такая сцена, которую рассказывает Николаевский. Один из меньшевиков, видных историк, историограф, он вытащил авторучку и, демонстрируя, я сказал, вот смотрите на это перо. Им от первой до последней буквы была написана Конституция. Ну, Каруша, Карл Радек, мне немножко помогал, но вот я написал.
Это Бухарин так говорил.
Якобы эта Конституция была написана в значительной мере им. Я допускаю, что это могло быть, хотя, наверное, все-таки роль Бухарина была преувеличена, и какие-то важные для себя вещи Сталин мог внести. Но мне довелось читать ксерокопии статей из социалистического вестника. Это эмигрантский журнал на русском языке, который издавали социал-демократы. Вот Николаевский опубликовал в этом журнале статью «Письмо старого большевика», в котором он излагает историю создания Конституции и истории подготовки первого московского процесса. Первая статья была опубликована в предпоследнем номере за 1936 год. Продолжение, вторая статья, была опубликована в январском номере социалистического вестника за 1937 год. И рассказывается там ряд вещей, которые якобы с уст старого большевика получил Николаевский. Вот в какой мере мы обсуждали этот вопрос с Михаилом Яковлевичем Гефтером, от которого я, собственно, и получил этот материал еще в те времена, когда это было глубоко самиздатское издание. В общем, в 59-м году Николаевский объявил уже после 20-го съезда, что это написано на основе разговоров Николаевского с Бухариным. Гефтер пытал Анну Михайловну Ларину. И она заняла очень категорическую позицию. Правда, она была молодой девочкой, влюбленной.
Жена Бухарина.
Трудно сказать, в какой мере она участвовала во всем этом. Но она категорически заявляла. Я потом переспрашивал, я встречался с нею после ее разговора с Гефтером. И она очень категорически утверждала, это выдумка, этого не могло быть. Вы не представляете менталитета большевиков. Для них меньшевики, к числу которых принадлежал Николаевский, были враги. И рассказывать внутренние дела партии
свою кухню, да, как писалось в Конституции вот, и так далее. Виталий,
я не знаю.
Вот вы уже несколько раз упоминали Сталина. Какова его личная роль была? Ну, понятно, что он номинально возглавлял комиссию конституционную. Понятно, что он одобрил, понятное дело, окончательный текст. Понятно, что он вот тщательно вычитывал то, что там было написано. Вот,
насколько
вы знаете, он сам принимал активное участие в тексте?
Насколько я себе представляю, он принимал. Ну, не то чтобы активное участие. Я
правил текст.
Я довольно хорошо представляю, как пишут Конституцию. Угу. На материале Конституционной комиссии Съезда народных депутатов. Вот такого, чтобы он сидел и
черкал,
читал и вел длинные дискуссии по поводу тех или иных формулировок, я думаю, что этого не могло быть. Но, конечно, общие идеи и формулировки главных статей, в том числе тех статей, которые я
про здесь политическую систему
цитировал, да. Он, конечно, задавал.
А вот в архивах ничего нет?
И поймите, что Бухарин не мог отклониться не только потому, что ему грозили пытки, а потому, что он был все-таки большевиком. Угу. И вот у меня есть изданные сравнительно недавно, ну, может, лет 5-8 тому назад, работы, которые Бухарин писал в тюрьме. Вы знаете, читать это и горько, и очень поучительно. Он оставался большевиком.
До
он
конца.
Верил
конечно.
В коммунизм.
Конечно.
И он считал, что он помогает партии. Если вы обновите в памяти, а наши слушатели найдут, оно много раз публиковалось, так называемое завещание Бухарина,
да.
Которое он написал и заставил выучить наизусть Анну Михайловну. Она это подтверждала, я это слышал от нее, то вы увидите, что он действительно большевик. Он считает, что революция... И Троцкий большевик. И Троцкий ненавидит капитализм. И Троцкий рассчитывает на мировую революцию. Вот, знаете, вот вопрос.
А чем Бухарин... немножко уже другой вопрос, конечно. Чем Бухарин мешал Сталину? Бухарин же никогда не претендовал на лидерство, на первую роль. В отличие там, от Троцкого.
И от Зиновьева, и от Каменева. Зиновьев вообще был ближайший соратник Ленина.
Вы знаете...
Вот именно.
Да.
А Бухарин...
Вот именно об этом и речь.
Вы задаете вопрос, на который вас мог бы ответить...
Только Сталин.
Сам Сталин или Бухарин, может быть. Ну,
это я не уверен.
Может быть. Но я думаю, что Сталин был очень циничным, очень жестоким злодеем. И злодейская сторона его натуры вела к тому, зачем Сталин приказывал, это документировано, профессора Виноградова, который его лечил, заковать в кандалы. Он что, верил в то, что Джойнт или какая-то еврейская организация заказала убивать Жданова и других вождей? Ну, помраченное сознание диктатора последние годы его жизни, наверное, сдвинулось. Но, в общем, Сталин был очень жестоким и очень злым человеком. Я думаю, что
это
сыграло.
Да,
вот вообще разумнее, конечно, было бы сохранить Бухарина и использовать Бухарина, на что Бухарин
был
претендовал.
Был готов и хотел.
Да, да. А зачем Янош Кадр уничтожил Имренадзе в совсем другое время? Я думаю, что Кадыр не был злодеем, но он считал, что так нужно для партии.
Ну что, будем завершать?
Понимаете? Да, ну что, мне кажется, что мы сегодня неожиданную такую выбрали тему для цикла программ «Цена победы». Вот, в нашем эфире никто ни разу ничего не взорвал, не выстрелил, и никакие фронты никуда не двинулись. Но, с другой стороны, понять контекст, в котором Советский Союз подходил и готовился к большой войне, мне кажется, нам это удалось, и мы уяснили для себя, что и Конституция имела и внешнеполитическое значение, Конституция имела для Сталина внутриполитическое значение, и действительно она видоизменила Советский Союз и во многом определила, в каком виде он подошел к Второй мировой войне. Так что, Виталий, огромное спасибо.
Ну и наша рубрика, как всегда, «Голоса блокады». Живые свидетели блокады вспоминают личные воспоминания, там семейные воспоминания. Ну, а мы прощаемся до встречи через неделю.
Спасибо.
Программа «Цена победы».